Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что происходит с правами национальных меньшинств в Украине? Какова ситуация с антисемитизмом? Об этом наша сегодняшняя программа. Но вначале сюжет, который подготовил мой коллега Владимир Ивахненко.
Повод для обеспокоенности проблемой ксенофобии и антисемитизма дали минувшей весной сразу несколько инцидентов в разных городах Украины. В начале мая антисемитские призывы звучали от националистов в ходе марша украинского порядка в Одессе. Подо Львовом, а затем в Киеве, радикально настроенные участники националистических групп разгромили и подожгли поселение ромов. В середине мая разгорелся скандал вокруг украинского консула в Гамбурге Василия Марущинца, публиковавшего в Facebook антисемитские и ксенофобские лозунги. А месяцем раньше львовская учительница в социальной сети поздравила с днем рождения лидера нацистов Адольфа Гитлера. Президент Украины Петр Порошенко осудил проявление нетерпимости, дискриминации и антисемитизма в стране и потребовал решительных действий от правоохранительных органов. Недавно обнародованы результаты опроса исследовательского центра Pew, согласно которым уровень антисемитизма в стране оказался самым низким среди стран Центральной и Восточной Европы. Для Украины этот показатель составляет 5%, для Польши – 18%, а для Греции – 22%. В конце апреля 50 американских сенаторов обвинили Украину и Польшу в государственной поддержке антисемитизма. Украинские эксперты заявляют, что невозможно всерьез говорить о поддержке антисемитизма на государственном уровне в стране, премьер-министр которой – еврей, и президент, который просил прощения в Кнессете Израиля за участие украинцев в Холокосте. В МИД Украины отмечают, что антисемитские провокации нередко, далее цитата, «инспирируются кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию». Конец цитаты. В октябре 2017 года полиция Украины заявила о разоблачении преступной группировки, годами совершавшей нападения на места религиозного паломничества, памятники архитектуры и синагоги. По данным украинских правоохранительных органов, деятельность преступников координировалась из России. В Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью констатируют, что главные жертвы дискриминации не евреи, а ромы и представители ЛГБТ-сообщества. Рост ксенофобских настроений в обществе нередко используют политические силы правого толка в борьбе за голоса избирателей. По мнению директора Украинского института национальной памяти Владимира Ветровича, далее цитата, «в стране, которая отстаивает свободу на войне в Донбассе, ксенофобские и антисемитские заявления или проявления не только отвратительны, но и опасны, особенно если они звучат из уст участников этой войны, поскольку бросают тень и на других борцов за свободу и служат дискредитации самой идеи такой борьбы».
Гость нашего сегодняшнего эфира, руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Что на самом деле вообще происходит? Как этот процесс в общем можно охарактеризовать?
Обобщить, конечно, достаточно сложно. Украинское общество после Майдана переживает очень бурные и противоречивые процессы. И образно можно все представить такую очень динамичную ситуацию с разнонаправленными векторами. В украинском обществе происходит много всего. Происходит как много хорошего, так и много не очень хорошего. Поэтому здесь обобщать очень сложно. Я согласен с теми исследователями, и это подтверждается данными социологических опросов, что после Майдана особенно, хотя этот процесс не начался в 2014 году, в Украине интенсивно идет формирование консолидированной политической гражданской украинской нации, в которую естественным, логичным и органичным образом включаются национальные меньшинства. И этот процесс выражается как в активном участии национальных меньшинств в политической и общественной жизни страны, так и в том, как общество начинает быть все более и более открытым для них, как украинская культура все отчетливее понимает себя как культуру, которая включает в себя различные компоненты исторического наследия и так далее, различных этнических меньшинств. И это процесс, который, ну, наверное, необратим. Это процесс формирования европейской консолидированной украинской нации. И это, наверное, основной процесс, который происходит. Одновременно особенно с учетом специфики, которая вызвана российской агрессией. Украинский народ очень активно переживает поиск собственной идентичности. Поиск идентичности выражается в необходимости каких-то исторических примеров борьбы за независимость, что не всегда может быть однозначно воспринимается нашими соседями. Этот поиск выражается в усилении роли, ну, например, украинского языка в образовании, что вызвало протесты там, в Венгрии и ряда других стран. Новый закон об образовании, который переводит все школы, которые ранее, в том числе до последних классов, учились на своих языках, на украинский язык. Есть такая совокупность разнонаправленных процессов, которые, в принципе, обобщенно можно назвать формированием украинской нации. Другое дело, что здесь есть как гражданская и поликультурная составляющая, так и такая более украинская, этноцентрическая, что ли.
Ведь в европейских странах, где, по сути, политические нации уже сформировались довольно давно, там тоже есть свои проблемы с национальными меньшинствами, никому не удается этого избежать даже в такой ситуации.
Разумеется, да. Если Украина как государство формирует свою нацию меньше 30 лет, то другие страны, которые находятся в этом процессе 200 и 300 лет, все равно переживают те или иные сложности, все равно этот процесс не является однонаправленным.
Ну вот я задумался, вы говорите о российской агрессии. По большому счету, какие-то серьезные проблемы в такой ситуации должны были бы быть у этнических русских, которые проживают в Украине. Однако это как раз та национальная группа, о проблемах которых не говорит даже, я бы сказал, российская пропаганда. Если о чем-то говорят, то о русскоязычном населении, что это русскоязычное население пытается лишить возможности получать образование на родном языке, что стало меньше русских каналов языковых и изданий, ну и так далее. Но вот проблема русского по национальности человека, здесь миллионы людей живут, она вообще никем не выдвигается на первый план, я бы сказал, ни теми, кто является сторонником формирования украинской политической нации, ни их оппонентами. Почему так происходит вообще?
Я думаю, что это связано со спецификой русской, ну что ли, этнической культуры русских как этнического меньшинства не только в Украине, но и в других постсоветских странах. Это люди, которые не унаследовали какой-то естественным образом сформировавшейся культуры, а находятся скорее в таком инерционном следе русскоязычной советской культуры. Они, в общем-то, и от российской современной культуры в какой-то степени оторваны, по крайней мере, не проживают тех социальных процессов, которые проживает Российская Федерация. И они в большей степени находят свою идентичность не укорененной в русскую этническую культуру, а укорененной в русскоязычную советскую культуру, которая значительно более многокомпонентна, с одной стороны, а с другой стороны, она более широкая. И поэтому носителями этой русскоязычной советской идентичности являются, разумеется, не только русские по своему этническому происхождению.
Если говорить о ситуации с правыми движениями в стране, да, по идее, в условиях, когда такая украиноцентричность становится доминирующей в обществе, они должны были бы иметь огромный авторитет, они должны были бы претендовать на власть. Но, как правило, на парламентских президентских выборах представители таких политических сил получают буквально там несколько процентов голосов.
Ну, вы говорите об ультраправых. Не было ничего удивительного в том, что «Свобода» крайне слабо выступила на выборах 2014 года. Удивительным был ее успех в 2012 году. Если посмотреть на постсоветскую политическую историю Украины, этнонационалисты, ультраправые, никогда не выступали там успешно на выборах. В 2006 году у «Свободы» было 0,36% голосов избирателей. Это, на самом деле, делает Украину несколько отличающейся от обычного постсоветского, посткоммунистического контекста стран Восточной Европы, потому что в ситуации развала привычной модели идентичности, в ситуации сложного процесса социально-экономического перехода, который крайне болезненно воспринимается значительными слоями общества, поиск какой-то национальной идентичности и обращение к этнонационалистической идеологии был свойственен самым разным странам в Восточной Европе, там, начиная с 90-х годов. Партии, аналогичные «Свободе», там еще Великая Румыния, еще до Йоббика, ее предшественники в Венгрии, Лига польских семей в Польше, не говоря уже о России с ее родиной и либерально-демократической партией Жириновского, в лучшие свои моменты эти партии получали там до 20% голосов или больше. В Украине ничего такого не было. В Украине украинские националисты не смогли после появление независимой Украины на политической карте, что было, собственно говоря, основной их программной задачей. «Добейся украинской независимости или умри в борьбе за нее», гласит декалог украинского националиста. После обретения Украины независимости, причем обретения не в результате усилий этнонационалистов, они никак не могли найти своего места и предложить обществу какой-то интересной повестки дня. Уникальная ситуация 2012 года, когда после прихода Януковича к власти сформировалось очень резкое и поляризованное противостояние власти и общества в целом, в «Свободе» увидели радикальный противовес партии регионов. За нее голосовали не потому, что 10% населения внезапно стало поддерживать ее этнонационалистические, а на тот момент еще и откровенно ксенофобные лозунги, а потому что в ней увидели реальную оппозицию. В оппозиции «Батьковщины» после того, как Тимошенко оказалась в тюрьме, не было уверенности, что такое удар, многим было непонятно. За «Свободу» голосовали, потому что увидели в ней радикальную оппозицию Януковича. Это не умозрительно, были социологические исследования, которые ставили перед собой задачу понять, почему избиратель «Свободы» ее поддержал. После того, как вот эта вот ненормальная ситуация противостояния общества и власти и режима Януковича была снята с повестки дня, ультранационалисты вернулись к своему более-менее естественному проценту поддержки.
Но, с другой стороны, может быть, как раз за «Свободу» голосовали, потому что партия регионов была такая ярко выраженная советская ценностная программа.
Безусловно, в «Свободе» видели оппозицию не только потому, что таковы были ее лозунги, но и потому, что власть ассоциировалась с пророссийской культурной программой на внутриполитической арене и пророссийской геополитической ориентацией на внешнеполитической арене. «Свобода», которая откровенно позиционировалась как антироссийская ультранационалистическая сила, была в этом смысле противовесом. И это тоже интересно, потому что «Свобода», которая на момент выборов 2012 года выступала с евроскептическими лозунгами, среди своих избирателей имела наибольший процент людей, которые поддерживали евроинтеграцию. Это тоже хорошо иллюстрирует, что за «Свободу» голосовали, во-первых, не потому, что она радикально националистическая, ксенофобная партия, а во-вторых, то, что за нее голосовали именно потому, что она представляла собой некоторую противоположность геополитическому и культурно-политическому выбору режима Януковича.
Мне иногда кажется, что в Москве очень хотели бы, чтобы украинский избиратель голосовал как раз за этнонационалистов, за такие вот какие-то ультрарадикальные организации, чтобы показать, видите, вот это вот их система ценностей, вот с чем мы боремся. Вот так вот было, когда главной политической силой в российской пропаганде, но не на украинской политической сцене, стал правый сектор. И это был совершенно такой удивительный такой перекос.
Да, в 2014 году это было очень показательно и забавно. По подсчетам количества упоминаний в средствах массовой информации, весной 2014 года правый сектор был второй по упоминаниям политической силы в России после правящей партии «Единая Россия». Но это показывает совершенную неадекватность того внимания, которое Россия уделяла этой политической силе. Ну, конечно, в России было бы совершенно замечательно для ее пропагандистской картинки, если бы украинский избиратель поддерживал бы радикальных националистов. Но об этом мы можем судить умозрительно или как-то анализируя пропагандистский новостной поток из России. Но то, что для режима Януковича «Свобода» была очень удобным спарринг-партнером, и «Свободу» в какой-то степени искусственно раздували на каналах, которые полностью контролировались тогдашней администрацией президента и правящей партии. Это можно утверждать совершенно точно.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев, ведет программу «Дороги к свободе» Виталий Портников. С антисемитизмом что реально происходит? Это ведь еще такая удивительная тема. Украина постоянно появляется в каких-то сводках, в каких-то мониторингах. Вот я уже упоминала о письме группы американских конгрессменов, которые в Киеве наделало немало шума. Но я вот заметил такую вещь, вот даже когда я читал текст этого письма, что в качестве проявления антисемитизма, например, конгрессменами воспринимаются некие акты, скажем так, историко-номинативного характера. Когда, например, улицы называются именами лидера организации украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, при этом сами местные власти, которые принимают такие решения, не по этому поводу так действуют. Они вообще думают не о Бандере и Шухевиче, как о, скажем так, врагах евреев или поляков, или еще кого-то, а как людях, которые боролись с Россией. Вот это главный, мне кажется, движущий момент. Но в Соединенных Штатах или в европейских странах это уже воспринимается иначе.
На самом деле, даже историки, которые специально занимаются этим вопросом, не могут сойтись во мнениях, как, например, лично Шухевич относился к евреям, был ли он лично носителем антисемитских взглядов или нет. По крайней мере, в этом конкретном письме конгрессменов. И для части западной публики такое отношение к лидерам националистического движения середины 20 века является, да, иллюстрацией украинского антисемитизма. В качестве примеров антисемитизма в этом упоминавшемся письме конгрессменов есть пара случаев реально происходящего вандализма. И здесь я, как человек, занимающийся мониторингом преступлений на почве ненависти, могу сказать, что динамика в сфере преступлений на почве антисемитизма в последние 15 лет, она, конечно, есть. И определенный уровень актов вандализма в Украине фиксируется, как и в любой другой европейской стране. Но если сравнивать, например, уровень антисемитского насилия, а в 2017 году не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма в Украине. Другое обоснование антисемитизма – это политика памяти, деятельность Института исторической памяти, переименование улиц и то, что в письме называется героизацией нацистских коллаборантов, что крайне болезненно и, скажем так, без понимания воспринимается на Западе. Даже если оставить в стороне вопрос о том, насколько украинское общество осмотрительно поступает, если оглядываться на поддержку международной общественности в своей внутренней повестке дня, в своей внутренней исторической политике памяти, очевидно, что к антисемитизму это не имеет просто никакого отношения. Третье обоснование, которое приводится в этом письме, это деятельность современных ультранационалистических организаций, причем, опять-таки, я, как человек, занимающийся мониторингом, могу предоставить реальные примеры того, как некоторые ультраправые группы действительно задействованы в каких-то антисемитских инцидентах, но в письме в качестве иллюстрации приводится, например, шествие по поводу годовщины создания УПА, ошибочно в письме почему-то датированное ноябрем прошлого года, которое было факельным, и это уже должно быть примером антисемитизма, а также кто-то там использовал нацистское приветствие. Я, честно говоря, не видел, но, может быть, кто-нибудь действительно, не знаю, или показалось. Но, в общем, это используется в качестве примера и иллюстрации антисемитизма. Опять-таки, если вернуться из этой пропагандистской или, скажем так, специфической позиции стороннего наблюдателя к реалиям, то и по результатам социологических исследований, и, опять-таки, демонстрирующим некоторую динамику, и по результатам мониторинга преступлений на почве антисемитизма, просто на уровне констатации можно уверенно утверждать, во-первых, что никакого всплеска не наблюдается, во-вторых, что если смотреть на динамику, то наиболее проблемные периоды с точки зрения количества антисемитских инцидентов в Украине были, ну, где-то 10 лет назад, в 2007, 2006, 2008 годах.
И тогда почему возникает такого рода мнение?
Я думаю, что здесь есть 4 составляющих. А пристальное внимание международного сообщества ко всему, что происходит в Украине. Украина, как общество, которое переживает интенсивный процесс изменений, как общество, которое драматическим образом меняется и пытается соответствовать некоторым, пускай абстрактно-теоретическим, пускай воображаемым, но высоким стандартам соблюдения прав человека, находится под пристальным вниманием, под лупой международного сообщества. В этом смысле есть определенные стереотипы. Есть определенные стереотипы, связанные с украино-еврейской историей взаимоотношений.
Непростой, мягко говоря.
Непростой, да? Начиная от Богдана Хмельницкого и через Петлюру до сложных перипетий времен Второй мировой войны, которые сформировали некоторое стереотипное представление, упрощенно выглядящее, как украинцы – это нация антисемитов, в украинской культуре истории антисемитизм укоренен, любые обращения к историческим фигурам вот этого вот проблемного периода является свидетельством того, что Украина не извлекла уроков и продолжает быть антисемитской страной. В-третьих, то, что отчасти с этим связано, это очень упрощенная черно-белая картинка истории середины 20 века, начала 20 века, которая сформировалась не только по отношению к Украине, по отношению ко всем этим восточноевропейским и постсоветским странам между нормальной Европой и Российской империей и Советским Союзом, которые на Западе воспринимаются без того, чтобы вдаваться в подробности перипетии и сложности конкретных исторических выборов, которые делали те или иные люди. И для западного общества совершенно очевидно, что во Второй мировой войне выбор нацистской Германии в качестве союзников есть абсолютное зло. А если Шухевич вошел во Львов в немецкой форме, будучи командиром батальона немецкой разведки, то он, соответственно, нацистский коллаборант, и на любое упоминание его фамилии в позитивном контексте должно быть наложено табу. И поэтому, не вдаваясь в подробности, не задаваясь вопросом, почему там, фигура того же Шухевича сейчас так важна для Украины, почему он сделал конкретный выбор такой, какой он сделал в 1941 году, и что происходило с ним дальше, и с чем он ассоциируется для современных украинцев, для западного наблюдателя того факта, что он был офицером немецкой армии, достаточно для того, чтобы с возмущением, совершенно искренним негодованием и непониманием воспринимать то, что происходит с его там, увековечиванием его имени сейчас. Ну и последний фактор, который тоже нельзя обойти вниманием, это, конечно, российская пропаганда. Я не знаю, было ли инициировано это конкретное письмо конгрессменов некими лоббистскими структурами, которые занимаются продвижением пророссийской и, в частности, антиукраинской повестки дня в западной политике. Я точно знаю, что, например, в 2013 году, когда примерно похожее письмо было подписано по поводу как раз-таки антисемитизма свободы, оно было инициировано работающими на Кремль израильскими политтехнологами, и это можно утверждать совершенно наверняка. На самом деле, неважно, было ли конкретное письмо инициировано в рамках конкретной пропагандистской кампании, потому что рамочная схема, которая транслируется на Запад с очень хорошими ресурсами, она такая, что на Западе формируется образ фашистской антисемитской Украины, и на Западе обвинения Украины в антисемитизме воспринимаются, ну, естественно.
Ну и возникает вопрос, что украинцы могут тут делать. Может быть, украинское государство просто не очень-то работает со всеми этими вещами. Для людей, может быть, есть какие-то естественные вещи, которые они не замечают. Вот, знаете, вот Киев, да? Люди здесь проходят мимо памятника Шолом Алейхем или мемориальной доски памяти Голды Мейр, даже их не замечая, потому что это элементы городского пейзажа. В каком-то другом европейском городе это уже вызывало... О!
Проблематика антисемитизма вызывает такое ажиотажное внимание, что все остальное уходит в тень, если говорить о позиции иностранного наблюдателя относительно происходящего в Украине. Я раз в неделю или несколько раз в неделю общаюсь с западными журналистами, которые спрашивают меня об антисемитизме в Украине. И когда они меня спрашивают, ну вот, а о чем мы вас, может быть, не спросили, чтобы вы еще хотели сказать, я говорю, что вообще-то я бы очень хотел, чтобы иностранные журналисты, которые пишут на еврейскую тему относительно Украины, интересовались бы современной еврейской культурной жизнью, научной жизнью в Украине, жизнью еврейских общин сегодня, богатым культурным историческим наследием украинского еврейства, в каком оно сейчас состоянии, как оно поддерживается, или еврейским музейным делом, наследием еврейских писателей и так далее, и так далее, и так далее, а не антисемитизмом. Это на самом деле в контексте многовекового сосуществования и в контексте жизни еврейской общины сегодня маргинальная тема. Но это тема, которая имеет такой некоторый оттенок ажиотажности, которая беспокоит и которая, безусловно, привлекает внимание. Возвращаясь к вопросу, что может делать Украина как государство или чего она не делает. Ну, Украина как государство, конечно, делает очень мало и не все очень удачно. Главная проблема не в том, что украинское государство там недостаточно активно себя позиционирует на международной арене. У него для этого недостаточно ресурсов, недостаточно понимания проблематики, недостаточно опыта. Понятно, что все это нарабатывается, понятно, что мы всему этому учимся, и понятно, что всего этого недостаточно. Но мне кажется, что основная проблема, она заключается в том, что когда украинское государство и отчасти украинское общество решает какие-то свои внутриполитические задачи, как это в случае с переименованиями и с проспектами Шухевича, или как это в случае с законом об образовании и языком школьного образования, так задевшим многих наших соседей, Украина, решая свои внутренние проблемы, не очень думает или вообще не задумывается о том, как это будет выглядеть для стороннего наблюдателя. А мне представляется, что это очень важный фактор. Если Украина хочет интегрироваться в европейское культурное информационное пространство, она должна понимать, с чем она интегрируется и как она выглядит. Поддержка международного сообщества, финансовая, там, даже военная поддержка США, она важна для Украины. Украина может не думать о том, как она выглядит в глазах соседей, чтобы там очень часто слышатся голоса, Украина не должна позволить себе диктовать, каких героев нам чествовать и так далее. Это, конечно, хорошая позиция. Но другое дело, что А кому надо, чтобы Украина хорошо выглядела в глазах мира? Соединенным Штатам, Польше или самой Украине? Самой Украине это надо. Не абстрактно, а есть определенные конкретные вещи, которые Украина, вот так вот грубо и цинично говоря, получает от международного сообщества. Это поддержка международного сообщества Украине сейчас в текущей экономической ситуации, в текущей военно-политической ситуации крайне важна. Поэтому Украине волей-неволей надо задумываться о том, как она выглядит на международной арене, и принимать это во внимание, даже решая свои внутриполитические проблемы.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев. Спасибо, Вячеслав Ильич, что были с нами.
Спасибо.
Напомню, что эту программу провел для вас Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире. Всего доброго, господа.